понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! В эфире радио «Крым Реалий», у микрофона для вас работает Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, ну и на сайте «Крым Реалий» каждый день в 8.35 и 18.30.
Тема дня.
Сегодня жители Севастополя будут отмечать 233-й день рождения их города. Ну, или, по крайней мере, они будут думать про 233-й день. На самом деле, когда он был основан, и как мы, в общем-то, будем справляться с этой датой, мы будем говорить сегодня с Максимом Майоровым, украинским историком и политологом, который из Севастополя, в общем-то, перебрался в Киев и сейчас работает в Украинском институте национальной памяти. Мы будем говорить о прошлом, о настоящем, может быть, даже немножко о будущем этого города. Но сначала, конечно, начнем с совершенно феерической новости, которая в прошлом, кажется, году совершенно разорвала украинские СМИ.
Репортаж.
Севастопольский бард Сергей Курочкин в мае прошлого года презентует песню о Сталине на Приморском бульваре города.
Верните Сталина на площадь, и вокзальную он город из разрухи поднимал. Историю храним, дорогим дальнюю, он здесь на этой площади стоял. Верните Сталина, мне имя независимо.
Новую работу слушатели, в основном пенсионеры, встречают стоя аплодисментами. Вернуть Сталина на площадь Севастополя ранее просят коммунисты города. Авторы собирают порядка 10 тысяч подписей. Подконтрольный Кремлю губернатор Сергей Миняйло обещает рассмотреть обращение. Российский президент Владимир Путин манипулирует обществом сталинскими методами. Так, популярность Сталина в современной Российской Федерации объясняет лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Об этом он заявляет главкому.
Путін для себе обрав майже ті ж методи маніпулювання суспільством, які були притаманні Сталіну. Звідси і ненависть до кримських татар, як таким, які заважають йому.
Після російської анексії Криму в Лівадії встановлюють монумент лідерам Большої Тройки – Черчиллю, Рузвельту і Сталіну, созданий Зурабом Церетелі. Міжлісі кримсько-татарського народу називають кощунством відкриття пам'ятника чоловіку, який депортував цілий народ з полуострова. Меморіальна доска з зображенням профіля Сталіна появляється і на зданні Республіканського комітету Компартії Росії в Сімферополі. В маї її іспортили неізвісно. Облив краской. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, напоминаю, что вы слушаете радио Крым Реалии, у микрофона Сергей Громенко, и я задаю нашему гостю Максиму Майорову, крымскому историку и политологу, который перебрался в Киев. Вот, Максим, можно ли считать, что с постановкой вот этого памятника не Святой Троице в Ливадии, севастопольцы добились того, чтобы им вернули Севастополь? Или им нужен какой-нибудь особенный севастопольский Сталин, без которого они не могут?
Ну, дело в том, что контекст ливадийского памятника, он немножко иной, то есть там все-таки этот памятник посвящен определенному историческому событию, Ялтинской конференции, там где встретились Черчилль, Рузвельт и Сталин. Что касается, в общем-то, самой идеологии восстановления памятника Сталину в Севастополе, а он, собственно говоря, в сталинскую эпоху и стоял там на привокзальной площади, то тут как раз уже несколько другие коннотации, которые там выходят там за рамки, собственно, Ялтинской конференции, которые касаются оценки сталинизма вообще. То есть, вот, в принципе, вот те люди, которые ратуют за возвращение Сталина в Севастополь, они как бы там пытаются не вспомнить вот как вот это вот историческое событие в Ялте, они хотят обелить, в общем-то, это сталинскую эпоху в целом, показать прогрессивную роль Сталина как эффективного менеджера, как в рамках, в масштабах всего Советского Союза, так, в общем-то, и в жизни города Севастополя.
Ну вот если будем говорить конкретно о сталинском Севастополе, вот почему Севастополю нужен Сталин, какую такую огромную роль он сыграл? Он, по-моему, в Севастополе ведь даже ни разу не был.
Ну, Сталин вообще, он как бы не очень любил путешествовать на самом деле, то есть у него был там патологический страх перед покушениями, и даже там и во время войны, и, в общем-то, уже в послевоенное время он, Сталин такой довольно усидчивый был, то есть у него там места его, скажем так, передвижения, они довольно такие локальные. Вот. Ну, что касается именно вот роли Сталина в истории Севастополя, конечно, вот те, кто ратует за возвращение Сталина в Севастополь, они, в общем-то, делают, я так понимаю, основной упор на якобы там выдающуюся роль Сталина в победе над гитлеровской Германией. Соответственно, Вторая мировая война, которая в России продолжается представляться как вот в русле концепта Великой Отечественной войны, в этой истории Севастополь занимает такую выдающуюся роль, то есть целая легенда там героической обороны и освобождения Севастополя. Ну, если им в этой картине не хватает еще Сталина, ну вот они решили, наверное, это компенсировать таким образом.
Понятно. Смотрите, сегодня вот мы отмечаем, ну как мы, да, мы говорим о том, что в Севастополе отмечают официально 233-й день рождения, вот как севастопольский, собственно, историк. Вы можете согласиться с тем, что Севастополю 233 года или нет, ему больше или меньше?
Ой, ну это такие спекулятивные вопросы по поводу...
А там, других не держим.
По поводу датировки городов. Конечно, ну, как и с другими такими случаями, например, как вот с той же Одессой и другими городами, мы говорим о том, что тот же Севастополь, он не возник на пустом месте. Вот, то есть понятно, что на территории и современного Севастопольского горсовета, и конкретнее там, если мы сузим это до Гераклейского полуострова, на которой основная городская часть находится, там достаточно древние традиции градостроения, вот чего стоит там тот же Херсонес-Таврический или, допустим, там Балаклава. Но, конечно, ко времени уже основания Севастополя в 1783 году, конечно, уже Херсонес уже не был там жилым городом, то есть это он уже находился там в запустении, уже не было там населения, оставались еще сооружения определенным, большая часть города уже была погреблена под слоем земли, поэтому, конечно, вот связь вот этого вот Севастополя с Херсонесом древним, вот эта преемственность, она прервана, и это как раз вот ну, ответ там на претензии вот Путина, то, что вот Севастополь это древняя Корсунь, там колыбель крещения и так далее, то есть вот этой вот такой четкой связи нету. Что же касается именно вот основания Севастополя в конце 18 века, конечно, этот процесс не был одномоментным. То есть эта дата 14 июня, она привязывается конкретно к указу Екатерины II Потемкина основать крепость Севастополь. И Севастополь, он в принципе развивался, ну скажем так, не так интенсивно, как другие города, как, допустим, Одесса. И это, конечно, было связано с тем, что Севастополь, он все-таки играл роль не какого-то там коммерческого центра, а играл роль военно-морской базы. То есть он, город развивался вокруг военно-морской базы. Сначала это была эскадра Черноморского флота, потом это стала главная база флота. Вот. Ну, в принципе, почему нет? Можно привязаться и к этому символическому указу. То есть, в принципе, есть такая традиция отсчета основания городов от таких вот символических вещей, как указы. То есть, в принципе, в этом я проблем особо не вижу.
Понятно. Но если уж мы говорим об этом самом указе Екатерины, то там ведь буквально было написано основать крепость Севастополь в том месте, где есть Ахтияр. Там деревушка на том месте, где нынче деревня Ахтияр, или Акьяр, как они, как там по-разному ее называли. И вот в этом смысле является ли Севастополь продолжением Ахтияра и Акьяра, или и можно ли называть Севастополь Акьяром, Ахтияром?
Ну, конечно, с Ахтияром он имеет более, скажем, такую четкую преемственность, чем с древним Херсонесом, но с точки зрения именно вот как бы самого там населения, предназначения самой идеологии вот этого населенного пункта, конечно, уже как бы это все шло вразрез с тем, что существовало вот при деревушке Ахтияр. Хотя вот интересный момент, как раз вот после смерти Екатерины II Севастополю вернули название Ахтияр, то есть вот как бы вернули, то есть поэтому очевидно, видно, что еще даже вот екатерининские времена, как бы вопрос этот, ну, не имел такого вот однозначного решения, что Севастополь прямо вот был основан на голом месте.
А, кстати, почему? Это была какая-то уступка местным крымским татарам?
Нет, это было как бы вот нелюбовь наследника Екатерины II на троне, нелюбовь вот к своей предшественнице. То есть вот такой вот в пику, в общем-то, просто вот решили там переименовать и убрать вот это вот греческое название. Вообще как бы такая была больше такая борьба с вот этим вот грекофильством Екатерины. И, ну, как бы убирая греческое название, что остается? Ну вот если Севастополь был основан при деревушке Ахтиар, значит, надо, соответственно, городу вернуть название Ахтиар. Конечно, где-то, кажется, он до 20-х годов 19 века вот он это название и носил, пока обратно не вернули название Севастополь.
Понятно. Хорошо. Если вот, ну, там, бог с ним, с тем, на месте деревушки или вместо деревушки он был основан, почему вообще была основана крепость именно в этом месте? Что, в Крыму больше негде было расположить еще одну базу для флота? Мало побережья?
Ну, знаете, севастопольцы, конечно, они вот такие вопросы у них вызывают там недоумение. Как же так? То есть да, в Севастополе есть как бы такое убеждение, что это самый лучший город на земле, там все самое лучшее. В том числе, вот я даже слышал такое, не знаю, правда или нет, что Севастопольская бухта, она вообще как бы третья в мире по удобству бухта, там после там Гонконгской и Сиднейской. Ну, не знаю, может это миф, может правда. То есть, в принципе, исключать и скажем, не соглашаться с тем, что Севастопольская бухта, она весьма удобна как раз для базирования кораблей, в том числе военных кораблей, нельзя. То есть это действительно было достаточно удобное место. Кроме того, это был, скажем, Севастополь, это, можно сказать, он находится в такой крайней там юго-западной конечности Крыма, то есть выдвинутый как форпост по направлению, в общем-то, к тогдашнему еще историческому врагу империи российской, это Османской империи, то есть можно говорить, что он в полном смысле этого слова играл роль вот такого вот военного форпоста, места базирования флота. Но с другой стороны, вот именно отсутствие прямых коммуникаций, которые подводили к Севастополю, они, конечно, вот это обстоятельство ставило крест на развитие Севастополя как некого торгового центра, там по аналогии, допустим, там с Николаевом там, или Одессой.
Сегодня, ну, наверное, не раз и не два, на улицах Севастополя прозвучал, еще, конечно, прозвучит до конца дня, гимн города, и, к счастью, мы довольно неплохо знаем его слова, и вот там, значит, припев, он такой довольно символический, Севастополь,
город русских моряков,
неприступный для врагов, город русских моряков, и вот тут как раз в связи с вот его историей, в связи с сегодняшним днем, как раз хотел бы спросить у вас, вот правда ли, что он, во-первых, неприступный для врагов, а во-вторых, город русских моряков?
Ну, видите, как и многие слова гимнов и символика, тут много мифологии вокруг этого нагромождено. Хотя, если вот при строгом и пристальном рассмотрении этого вопроса, оба этих тезиса о неприступности и о такой вот исключительной русскости, они опровергаются легко. Ну, что касается там неприступной для врагов. То есть, конечно, да, Севастополь задумывался как крепость, и именно в качестве крепости Севастополь выдержал такие две колоссальные длительные обороны. Это одна из самых длинных оборон городов во время Второй мировой войны, 250 дней во время Второй мировой войны, и еще более длительная оборона во время Крымской войны от середины 19 века. Но каждая из этих двух больших оборон Севастополя, она неизменно заканчивалась одним и тем же. То есть Севастопольская крепость, она была сдана. Сказать, что Севастополь выдержал оборону, как, допустим, Ленинград во время Второй мировой войны, нельзя. Севастополь был сдан как во время Первой обороны, так и во время Второй обороны. Более того, если мы рассмотрим другие периоды, например, период вот гражданской войны в Российской империи, вот этих событий 17-20 годов, конечно, очень интенсивно эти события протекали на территории Крымского полуострова и, в частности, Севастополя. Так вот, Севастополь, в принципе, довольно часто переходил из рук в руки, и ни одна власть как бы не могла его там достаточно долго удержать, пока, да, в конце концов, там вот не закрепились большевики. То есть, опять же, и в этом случае Севастополь, вот какая-то неприступная крепость, он себя не оправдал. Что же касается вот именно русскости Севастополя, если понимать это именно в этническом смысле, в этническом понимании, то, конечно, это тоже большая неправда, поскольку, в общем-то, Севастополь, как военная крепость, он там не развивался вовсе там, на базе какого-то местного населения, а, в принципе, большую часть истории это местное население было аграрное население. населения. Провинция была крымско-татарским до депортации. Севастополь, он развивался за счет не местного населения и не притока местного населения, а за счет притока военнослужащих, позже притока такой рабочей силы, там, рабочих предприятий, которые работали на оборонку и так далее и тому подобное. То есть это началось еще во времена Российской империи, также точно продолжалось и во времена Советского Союза. Так вот, вот это население, вот эти люди, которые прибывали в Севастополь, которые там едва ли прибыв, уже считали себя коренными севастопольцами, которые тут на своей земле, они были совершенно с разных уголков вот этой вот Российской империи, Советского Союза. В том числе, если мы посмотрим на историю вот поздней Российской империи, посмотрим на статистики по Черноморскому флоту Российской империи, то огромное количество, огромное преобладание на Черноморском флоте, это были, в общем-то, выходцы из ближайших губерний материковых Российской империи, а такими ближайшими империями, это, ближайшими губерниями, это были губернии, населенные украинцами, то есть даже там Херсонская губерния, материковая часть Таврической губернии, или, допустим,
те, кто видел с детства море, не было смысла везти из Сибири.
Ну, не было смысла, хотя, в принципе, много из Сибири были, много даже поляков довольно в Севастополе были, то есть в Севастополе даже сейчас как бы такая сильная католическая община, но, тем не менее, как бы основной приток – это те люди, которых призывали и везли, скажем, не так далеко, то есть поблизости. И действительно, как бы во многом сами традиции Черноморского флота, даже еще до основания Севастополя, заложили именно бывшие запорожцы. То есть, как бы вот с этого не смеялись сейчас некоторые российские там пропагандисты, на самом деле, как бы вот запорожцы, Черноморское казаческое войско, оно как бы вот послужило такой мощной основой развития именно вот традиций военного флота Российской империи на Черном море.
То есть, можно сказать, что Севастополь представлял собой Российскую империю в миниатюре. Формально им руководили русские, но этнический состав был самый разнообразный.
Да, ну, конечно, с учетом тех критериев, которые выдвигались в российской вот национальной, такая национальной политикой Российской империи по отношению к ее народам. Ну, допустим, там те же евреи или те же там мусульманские народы или там народы севера, они, конечно, там были дискриминируемы в Российской империи, и, соответственно, там их количество было в пропорциональном отношении меньше, нежели там вот так называемых представителей там триединого русского народа, официальной русской народности, одной из частей, которые были там малоросы, то бишь там украинцы.
Понятно. И вот как вам кажется, вот такая вот система, ну, создание горожан не из местных жителей, а из пришлых, вот она сыграла свою роль в отношении того, что Севастополь это не Крым, Севастополь всегда чувствовался отдельно, и в том, что какую роль сыграл Севастополь в событиях Крымской весны, так называемой, в 2014 году.
Ой, ну это очень обширный вопрос, тут, наверное, не хватит эфира, чтобы говорить, но если как бы начать с конца по поводу событий именно так называемой русской весны, мое глубокое убеждение, что все же основную роль тут сыграли вовсе там не крымчане, не севастопольцы, основную роль все-таки сыграли там военные штыки, грубо говоря, вот эти вот пресловутые зеленые человечки, то есть тут роль севастопольцев, которые там мнят, что они там что-то решили, определили свою судьбу, это как бы сильно преувеличенное мнение. Но, тем не менее, если мы говорим о Севастополе, действительно эти события начались именно с этого города. И, опять же, это было связано, ну, может быть, и не столько с каким-то особым менталитетом Севастополя, который, конечно, имеет место быть, как с тем, что в этом городе базируется на легальном основании базировались вооруженные силы Российской Федерации в виде Черноморского флота Российской Федерации. То есть, грубо говоря, Севастополь это был отправной точкой оккупации Крымского полуострова и начало вот этой всей процесса, который в дальнейшем перерос в войну на востоке Украины. То есть Севастополь был такой отправной точкой. Что же касается вот этого вот особого менталитета севастопольцев, да, конечно, вот севастопольцы, они считают себя вот таким каким-то отдельным таким пупом земли, то есть они там не считают
великий
себя...
Великий народ севастопольцев.
Не считают себя там крымчанами, ну и в принципе в чем-то, конечно, такие претензии можно назвать справедливыми, поскольку, в общем-то, Севастополь, он и по территории, и по населению, он больше республиканского центра Крыма, Симферополя. И даже в административной системе, что украинской, что, в общем-то, в оккупационной российской, город Севастополь не является составной частью вот административного вот образования на территории Крымского полуострова. То есть, по украинскому законодательству, Севастополь – это отдельный город от автономной республики Крым, не входит в ее состав. По российскому оккупационному законодательству Севастополь – это город федерального значения, который не входит в республику Крым, хотя они составляют вот некий Крымский федеральный округ с собой. То есть, севастопольцы, конечно, да, это такой особая, такая специфическая такая группа населения, и вот ее особенностью, конечно, есть вот эта вот заточка под такой военно-режимный порядок, Черноморский флот, обслуживание Черноморского флота, и вот эта вот мифология, легенды, которые прославляют именно особую такую роль Севастополя в плане там сдерживания врагов, в его военной роли, то есть во всем, что с этим связано. То есть севастопольцы, они считают себя так или иначе там форпостом от врагов, защитниками там отчизны.
В общем, абсолютно справедливо и иронично писали русские публицисты 19 века, что Севастополь — это русская Троя. Такие вот троянцы. В общем, сегодня день Севастополя, день города. Тех, кто празднует, искренне поздравляем. Тех, кто не празднует, ну что ж теперь делать? В эфире было радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Слушайте нас сегодня вечером в 18.30. В общем, до скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.